Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение человеческое, наше спасение уже осуществлено во Христе действием великой жертвенной любви Божией, благодаря воплощению Бога, благодаря Его Голгофе и воскресению. И все теперь заключается, можно сказать, в усвоении нами спасения, в усвоении истины, в усвоении истинного образа жизни спасительного во Христе, то есть в общении с Богом, в обретении этого личностного и спасительного общения. Можно сказать, что главная задача жизни каждого человека – именно этот образ обрести, усвоить спасение, приблизиться к истине, сделать свою жизнь истинной. Можно сказать, что вся история церкви этим усвоением и является. Все столетия церковной земной истории и истории человечества – это до Христа подготовка самой возможности спасения, чтобы спасение осуществилось во Христе. А после Его первого пришествия – это история самоопределения человека, человеческого рода и каждой отдельной человеческой личности, индивидуальности по отношению ко Христу как к истине. Собственно говоря, человек тогда во всей полноте личностью и становится, когда он обретает истину во Христе. Только тогда он от такой, можно сказать, мертвости духовной, потому что человек может быть духовным, а может быть душевным. Его жизнь может быть вообще сосредоточена чисто в делах плоти. И человек, в котором не развито духовное начало составляющее, не возгревается благодатью Духа Святого, духовное в человеке, тот, можно сказать, духовно мертв, когда он только душевен. Поэтому самая страшная опасность смерти – это не смерть физическая, которая подстерегает нас по причине грехопадения прародителей и которая окончательно в перспективе вечности уже над человеком не властна, потому что ее Христос победил своим воскресением. А самая главная опасность смерти – это именно погибель духовная, когда в человеке нет стремления, нет жажды духовной жизни, и тогда он фактически, как говорят святые отцы, может быть уже духовно мертв. Уже мертв. Он еще продолжает свою жизнедеятельность, он что-то еще делает, строит какие-то планы. Вроде его земная жизнь еще как-то устраивается, развивается. Но в плане духовном такой человек может быть уже мертв. И на самом деле это самая страшная опасность, от которой человек должен был бы восхотеть быть избавленным. Но вот это вот желание обращения к истине, ко Христу, действительно зависит от самого человека. И почему в одном человеке просыпается, а в другом нет, это не только тайна смотрения Божьего, потому что Бог-то как раз желает всем спасения. И обо всем этом применительно каждому человеку промышляет часто неведомым и невидимым для нас, для самого человека, образом. Но конечный выбор остается за самим человеком. И да, люди все разные. И мы в Евангелии видим, насколько разные люди, даже апостолы разные. И мы видим, что и апостолы разными тоже обладали немощами, разными характерами. И далеко не все из них во всей полноте, даже уже будучи учениками Христа, прозирали в нем то, что это действительно сам Бог, который стал человеком и стал ради победы над смертью. Долгое время апостолы не понимают Христа. Почему ты говоришь притчами? Почему говорит он о том, что ему должно пострадать и в третий день воскреснуть? О чем это? Непонятно. Неужели будет какая-то беда? О чем это, что он хочет дать себе в пищу, что он хлеб, сшедший с небес? После одной из таких бесед многие от него вообще отошли, когда он заговорил о себе как хлебе, сшедшем с небес. А когда ты восставишь царство Израиля, отдай одному сидеть одесную тебя по правую руку, а другому по левую руку. Можете ли вы пить чашу и креститься крещением, которым я крещусь, говорит Христос. Они говорят, можем. Даже уже когда воскрес, не сразу многие верят, так что, как в Евангелии сказано, Христос, воскресший, уже дивился их жестосердию и неверию. Не могли сразу уразуметь всю полноту истины. Но все-таки Господь воскресает, и Дух Святой сходит на них, на его учеников, тогда да, за исключением уже Иуды, который не просто предал Христа, но на себя руки наложил, все-таки ученики приходят в разум истины. Но действительно, надо время, действительно нужны усилия. Наверное, один из самых действительно первых людей, которые прозирают во Христе всю полноту истины, явился Иоанн Креститель, потому что он при виде Христа так и говорит, и исповедует, что «се агнец Божий, который берет грехи мира, землит грех мира на себя». То есть он уже видит в нем страдающего Мессию, агнца Божьего. Апостолы до этого сразу дойти не могут. А Иоанн Креститель уже мог, потому что, видимо, что жизнь его была особым образом, особым избранничеством Божиим. И он с юных лет вел такую жизнь сугубо аскетическую, в пустыне, пророческую. Но и про него, кого Ирод Антипа арестовывает и убивает, в конечном счете, за то, что это обличает его в его беззакониях. Но и он, как говорит Господь, хоть он и больше из рожденных женами, тот, кто в Царстве Небесном уже, тот больше его, меньше в Царстве Небесном, больше его. Это Господь указывает на то, что все труды, какие человек может, да, осуществить, все пророческое, еще ветхозаветное служение, оно все равно не сравнится само по себе с явлением Царства Божьего как полноты спасения. Человек даже великими подвигами, аскетическими, не может сам себя спасти, если не придет к нему полнота благодати Божией. И вот действительно на это надо настроиться, к этому надо стремиться. Господь указывает тоже, дает примеры. Вот говорит про Нафанаева, которого Филипп приводит. Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. А Нафанаев говорит, откуда ты меня знаешь, Рави? Тут говорит, когда Христос говорит, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И услышав об этом, Нафанаев исповедует Господа, что ты истинно Сын Божий, ты Царь Израилев. И ему Христос говорит, ты сказал это, исповедовал меня таковым, потому что я сказал тебе, когда я видел тебя под смоковницей. А под смоковницей, видимо, Нафанаев испытал нечто, видел нечто, узнал нечто. Нечто с ним произошло, что мог знать только он и Бог. Возможно, что в каком-то молитвенном озарении. И тогда Нафанаев понимает, что действительно тот, на кого указал ему Филипп, действительно обладает божественным ведением. И ему же говорит Господь, что отныне узнаешь больше, будете видеть ангелов нисходящих и восходящих на Сына Человеческого неба отверстия. Нафанаев еще не во всем совершенстве в тот момент исповедует Христа, Бога человеком, Богом и Спасителем, как апостол Петр, что ты действительно имеешь божественное достоинство, потому что много, видимо, разных причин в человеке, зависящих от склада человеческого характера, от личностного какого-то развития, от той или иной степени обращенности ко Христу, имеют значение, насколько истина открывается в тот или иной момент человеку. В тот момент она Нафанаеву приоткрылась, и Господь указывает, что откроется тебе и большее во всей полноте. Но для этого действительно нужно употребить усилия. Царство Небесное во Христе восхищается, берется усилием, усилием веры прежде всего, и жизнью ради веры и по вере. Без веры в спасении ничего нельзя понять во Христе. Без веры невозможно истину усвоить. Веры, которая должна быть в человеке всецелой и в этом смысле торжествующей, не каким-то внешним образом, когда вот были времена, там, периоды достаточно долгие, когда целая Римская империя была долговременно христианской. Ну и это закончилось. Но это не самое главное. Вера должна внутренне в человеке торжествовать, освящать, спасать нас, спасать человека всецело. Если в человеке что-то одно взять, умом всего нельзя понять. Вот. Истину нельзя одним умом только усвоить рационально. Одними чувствами нельзя всю тоже истину, все спасение взыскать, потому что, как говорят святые отцы, вообще чувства не критерий. Мало ли какие чувства, а надо в храм идти. Если только на чувства ориентироваться, то, как говорится, пока голова не болит, ну хорошо, иду в храм. Голова заболела, в храм не пойду, или свой долг веры исполнять не буду, поступать по совести. Нет, независимо от того, болит голова там или не болит, если ты имеешь веру, должен стараться поступать по вере. Итак, в принципе, человек, мы должны учиться всецело жить по-христиански, жить по вере, иметь стремление к истине. Не только какой-то период своей жизни, если уже нам истина начала открываться, а потом вдруг это наскучило. Не только действительно тогда, когда это удобно, а потом вдруг стало неудобно, или опасности какие-то возникли, или гонения, вот, к примеру, что в истории тоже бывало неоднократно, и человек отпадает от веры. Но тогда, значит, он не был вполне с истиной. Он вроде как внешним образом прилеплялся к христианскому обществу, к христианскому общежитию, к церковному собранию, но его мотивы не были истинными. Это не была истинная, так сказать, жажда истины же. Это не было настоящее стремление к спасению. Это было что-то второстепенное. Заодно с кем-то из родственников, потому что действительно в это время кесарь стал христианским, вот, власть стала христианской, тогда это удобно быть христианином. А потом что-то изменилось, стало неудобно и перестал быть христианином. Ну, значит, и не был христианином. А бывает какая-то мимикрия, какое-то лукавство на самом деле. И человек иногда может сам себе в этом отчета и не отдавать. Вряд ли кто-то из нас себе скажет, что вот я буду притворяться, будучи христианином, потому что сейчас мне удобно. Нет, иногда человеку искренне кажется, что вот да, в нем вера загорелась, а потом почему-то вдруг начало угасать. Ну, это действительно вопрос, почему. То ли грехи и страсти пересилили, то ли не достало духовного труда, то ли эта жажда истины была не совсем той жаждой, то ли мы не всецело истиной вооружились и к истине обратились. Но шанс такой, если мы начали переступать порог храма, у нас есть. Потому что раз обращаемся к покаянию, приходим к чаше Христовой, значит, нам уже даруется полнота благодати, уже мы видим отверстия и врата Царства Небесного. Остается только, пусть тесным и трудным путем, но по вере, в эти врата войти вместе со Христом, чтобы обрести то спасение, которое Он нам дарует ценой собственной пречистой крови. Помоги нам, истинно Господи, в этом. Аминь.